Евангелие, 15 глава, с 9 по 27 стих. Я прочитаю сейчас с 9 по 12 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Все сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Вся есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иисус здесь обращается с любовью к ученикам, зная, что ученики любят Его и готовы исполнить любое Его слово. Это наподобие того, как когда человек любимый умирает, может быть, родственник, друг, и на смертном одре он обращается к вам и говорит: «Об одном тебя прошу, сделай, пожалуйста, вот эту одну вещь для меня». И когда мы слушаем, мы всегда, наше сердце откликается, потому что мы любим этого человека, мы готовы исполнить, о чем бы он нас ни попросил. И вот так вот Иисус призывает, и о чем Он просит? Он просит, чтобы мы любили друг друга. Это Его самое главное желание Иисуса, чтобы мы любили друг друга. Но до этого он напоминает то, что «как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Очень важно знать, верить, принимать эту любовь Бога к нам. Какая будет, подумайте, какая совершенная любовь между Отцом и Иисусом. Божественная любовь. Иисус открывает эту истину ученикам и нам, что та же самая любовь по силе, по совершенству, она обращена к нам так. Бог, Иисус нас любит. Иисус хочет, чтобы мы знали, принимали эту любовь. И Он говорит: «Я сказал вам это, чтобы радость моя пребывала, чтобы она, радость была совершенна». Иисус напоминает, открывает, показывает свою любовь нам, и чувствует эту любовь. Он хочет, чтобы мы любили друг друга. Потому что в любви вот это есть совершенная радость, которую Бог и Сын Божий испытывают. Иисус хочет, чтобы мы разделили эту высшую радость любить друг друга. Иисус призывает нас любить друг друга. И ученики чувствуют эту любовь, и они откликались, как бы внутренне они говорили: «Да, да, Господь». И то же самое, принимая эту любовь, наши сердца откликаются: «Да, Господь, я хочу любить так же». Любовь – это самое лучшее, это радость. Иисус говорит здесь про заповеди. «Если заповеди мои соблюдаете, то пребывайте в любви моей». Это понятно, потому что когда мы любим кого-то, любовь подразумевает взаимоотношения, какие-то действия. Это всегда так, она не бывает просто на словах. И Иисус просто напоминает, то, чему я учил, исполняйте мои заповеди, так проявится ваша любовь ко мне. И ученики могли думать, как они смогут любить, благодарить, общаться с Иисусом, когда Он уходит на небеса, покидает землю. И Он напоминает, что у вас будет занятие, вы сможете проявлять эту любовь, исполняйте мои заповеди. И тогда вы будете пребывать в моей любви. Вот эти общения, которые апостолы имели с Иисусом 3,5 года, когда Иисус служил на земле, Иисус им говорит, что они будут продолжаться. И мне нужно слишком печалиться. Взаимоотношения будут продолжаться. Дальше прочитаю с 13 по 17 стих. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я же не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите отца во имя мое, он дал вам. Все заповедую вам, да любите друг друга». Иисус открывает ученикам и нам, что мы, верующие, мы друзья Иисуса. Какая разница между другом или рабом? Раб, он должен. У друга есть выбор. Раб действует из страха, друг действует из любви. У раба нет взаимоотношений со своим господином. У нас, у друзей, есть взаимоотношения с нашим другом Иисусом. Иисус призывает нас что-то делать, исполнять какие-то заповеди, как друг. Это более высшая мотивация для нас. Иисус сильно нас любит. Он напоминает, что Он полагает душу свою за нас, Его друзей. И в этом высшая любовь Бога. И вообще, это действительно понятный пример, что больше нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И так Иисус нас возлюбил. И это мотивация любви Иисуса к нам, чтобы мы любили других, как Иисус. Это голос друга к нам. Когда друзья к нам обращаются, мы всегда, у нас сердце открыто исполнить их просьбу, потому что мы любим их. Когда мы чувствуем любовь друга, когда мы особенно осознаем любовь Иисуса к нам, то что наше сердце отвлекается, зарождается это сильное желание любить. Если мы не понимаем любовь Божию, мы в страхе, мы в осуждении, мы иногда как бы изнурены духовно, нам трудно любить, нам трудно жертвовать. Но когда мы понимаем эту любовь, любовь взаимоотношения, которую мы имеем, как друг с другом, с Иисусом мы имеем, это мотивирует нас. Это становится невозможно сказать «нет», хочется любить. Поэтому, чтобы любить друг друга, мы всегда должны быть уверены, знать, верить, что Иисус нас сильно любит. Иначе у нас не будет получаться. Нам будет очень тяжело любить, не понимая, что Бог нас так сильно любит, положил все за нас. Я по себе знаю, когда я раздражен, может быть, устал, у меня страх или чувство вины, мне трудно думать о других людях, любить их. Но когда я слышу просто, вот в этом смятении моем душевном, я слышу голос Иисуса, который не осуждает, который любит. Сразу же в душе появляется сила любить. Любовь Бога, понимание любви Христа к нам обязательно поможет нам любить тоже. Иисус говорит здесь, не вы меня избрали, а я вас. Это поддержка. Потому что Иисус знал, что делал и кого выбирал. И Он выбрал меня, Он выбрал вас, значит, мы принесем плод. Значит, у нас получится пребывать во Христе на лозе, у нас получится любить. Иисус знал все наши недостатки, знал, что мы будем падать, знал, что после 10-15 лет, может быть, хождения с Ним, мы можем повторять те же самые ошибки, от которых мы думали, что мы избавились. Иисус знал, что нам будет казаться, что мы безнадежны в духовном росте. Иисус все это знал, и Он избрал, чтобы мы приносили плод, и Он знает, этот плод будет пребывать, Отец будет прославлен. Это Иисус избрал. Иисус не делает ошибок. Апостолы, они не были совершенны. А Петр, он отрекся от Иисуса. Вот этот апостол Иоанн, так называемый апостол любви, он тоже, не всегда у него была такая любовь со своим братом, когда самаряне не приняли Иисуса. Он сказал Иисуску, давай молнию на них не сведем. Да, и это не была любовь, это типичная человеческая, как мы, когда раздражаемся иногда на кого-то в транспорте, на дороге, и потом думаем, ну вот, какой же я христианин. Но Иисус все это знал, Он избрал апостолов, Он избрал нас. Это поддержка. Это поддержка также для молитвы. Потому что если Иисус меня избрал, то я с этой уверенностью, не на своих достижениях, с уверенностью, что Иисус меня избрал, я прихожу к Отцу, во имя Иисуса молюсь, и у меня есть верить Бог. Я недостоин, но Иисус меня избрал, чтобы я приносил плод. Вот я здесь, потому что Твой Сын избрал меня. Я молюсь, по Твоей воле, чтобы Ты исполнил это, чтобы Твое имя было прославлено. У нас появляется уверенность в молитве, зная, что это не мы, а Иисус призвал нас, не мы первые избрали Иисуса, а Иисус нас избрал. Это очень большая поддержка в духовном росте. У нас получится жить по-новому, у нас получится приносить плод. Мы будем жить во славу Бога, Отец будет прославляться через нас, это поддержка. И вот здесь вот, здесь есть такие две вещи. Здесь два ответа на вопросы, как стать другом Христа, первый вопрос. Второй вопрос, как продолжать оставаться другом Иисуса Христа. Вот здесь два таких вопроса важных и ответа важных, чтобы мы знали. Первое, повторяю, как стать другом Христа. Второй вопрос, как продолжать. Итак, как стать другом Христа? В стихе 15 Иисус, Он называет нас друзьями. А потому что, обратите внимание, сказал вам все от Отца. Потому что сказал вам все от Отца. Ученики слушали, поверили, конечно, за исключением Иуды Искариота. Они слушали, поверили все эти слова Иисуса. И Иисус на основании этого называет их друзьями. На основании того, заметьте, то, что они просто слышали Слово Божие и поверили. На основании этого они называются друзьями. Как стать другом Иисуса Христа? Нужно слушать Слово Божие и принять это с верой. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца. Вот почему Он называет апостолов или нас друзьями. Слышать Слово Божие. И Иисус в 3 стихе, в той же 15 главе, сказал, вы уже очищены. Как? Через Слово, которое я проповедовал. Видите, как происходит очищение? Через Слово, которое они, конечно, поверили. Через Слово. В 1 Петра 1:23 написано, мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Видите, Слово, какое имеет свойство, оно живо, пребывает вовек. Оно оживляет нас, оно возрождает нас, делает чудо. Как это возрождение происходит, это тайна, это сила Бога. Но это происходит посредством Слова, когда человек слышит Слово Божие, читает Библию, слышит проповедь, понимает и принимает веру, он получает возрождение, он становится другом Иисуса Христа, потому что слышит Слово Бога. Быть другом Иисуса Христа, царя царей, это очень-очень почетно, это честь. Мы все хотим, ну, как правило, человек стремится быть другом с какими-то интересными, может быть, влиятельными людьми. Да, и кто-то там может говорить, вот, вы знаете, там, в администрации президента у меня есть знакомый. Да, как бы этим он хвалится, потому что это необычно, это важно, это здорово, это честь определенная, да. Но нам предлагается здесь быть другом царя царей. Что может быть лучше? И как так просто слышать слово и принимать веру? Шанс для всех. Это здорово. Это важный вопрос, как стать другом Христа. Любой человек в нормальном уме, он должен хотеть быть другом Иисуса Христа, и Иисус так просто делает. Бог так просто делает для нас. Он хочет, чтобы мы слышали Слово и верили. Вы уже очищены. Называюсь друзьями, потому что сказал, что слышал от Отца. Как видите, как важно вот это слышать Слово и верить Ему. И это слово у нас сейчас, для нашего поколения. Мы не видели Иисуса никогда, мы не слышали, как апостолы Иисуса. Но у нас это слово записано в Новом Завете. Когда мы читаем, когда мы слышим это слово, веру принимаем, да, веру от слышания слова, то мы друзья Иисуса Христа. Мы очищены, возрождены. Слово, оно живое и действенное. И эта поддержка, это здорово, как просто человек может стать другом Иисуса Христа. Второй вопрос. Как продолжать быть другом? Да, потому что мы знаем, что когда мы становимся другом Иисуса Христа, мы Есть какая-то другая часть, должно быть предложение, что мы должны делать. Иисус говорит, вы друзья, если исполняете то, что я заповедую. Вот как продолжать. Вы друзья, если исполняете то, что я заповедую. И это нормально, мы это понимаем. В дружбе всегда есть взаимоотношения, исполнение или помощь друг другу, исполнение каких-то просьб. Если вас попросят друг перевести вещи, вы ему, скорее всего, поможете. Но если незнакомый человек попросит вас перевести его вещи, потому что он переезжает, вряд ли вы согласитесь. Но друзьям вы скажете, скорее всего, да, вы поможете. И взаимоотношения в дружбе, они это подразумевают, что мы исполняем как бы заповеди друг друга, как бы желания друг друга. Да? И вот очень просто, чтобы продолжать поддерживать взаимоотношения с Иисусом, конечно, нужно ему повиноваться, исполнять его заповеди. А самое главное заповедь, Иисус об этом здесь говорит, что? Чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы любили друг друга. Вот как мы продолжаем поддерживать наши взаимоотношения со Христом, оставаясь другом. Потому что Иисус, для Него любовь самая важная. Любовь к Отцу, любовь к нам. На кресте Он за нас страдал. Это любовь была. И Иисус хочет, чтобы в наших сердцах было то, что важно для Него. Любить друг друга. Я дальше прочитаю с 18 по 25. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». И вот мы до этого слышали эти прекрасные вещи, то, что Дух Святой Утешитель придет, то, что мы не сироты, то, что мы на лозе, что Бог нас так любит, что Иисус полагает свою жизнь за нас. Эти, как бы сказать, такие поддерживающие послания, это, ну, если так можно сказать, позитивные вещи такие, да. Но Иисус говорит о том, о чем мы иногда забываем. Говоря о любви к Богу, к нам, мы должны понять, что мы все равно живем в мире, который ненавидит, по сути, Бога, отверг Иисуса Христа, а следовательно, и мы, Его ученики, мы будем нести враждебность этого мира, когда мы будем жить по Слову Божьему. По воле Божьей мы будем испытывать эту враждебность. Важно понять тему страдания. Быть готовым. Помните такое слово, вот как в 20 стихе. Помните слово, да, Иисус говорит. Мы раб не больше господина. Меня гнали, будут гнать и вас. Меня гнали, будут гнать и вас. Не забывать это. Что вот есть такая сторона медали, если так можно сказать. Страдания, испытания. Мы живем в враждебном мире. Иисус предупреждает нас. Мир нас ненавидит, так как Иисуса возненавидел. А мы ученики, мы дети. Это привилегия быть на лозе, быть Детем Божьим. Это здорово. Но подумайте, если какая-то семья, отец и мать, они усыновляют сироту, допустим, берут в семью, а этот сирота, этот ребенок получает все из этой семьи. Он становится наравне с детьми, которые родились в этом браке. Все благословения он получает. Это здорово. Всю любовь, всю поддержку. Но если эта семья находится, если есть какие-то гонения на этого отца, отца семейства, то, скорее всего, эти гонения, это отношение враждебное, оно перейдет и на всех домочадцев, на всех детей, на всю семью. И мы, это большая привилегия, мы в семье Божьей, мы в семье Иисуса Христа. Но Иисуса гнали, Иисуса отвергли, Иисуса распяли. И эта враждебность мы будем встречать эту враждебность, мы будем встречать эти трудности, отвержения, испытания, гонения, мы это будем встречать, это часть, Иисус нас честно предупреждал, Он хочет, чтобы мы были готовы. Мы должны не забыть, помнить это слово, потому что иногда мы просто берем как бы вот такие вот позитивные вещи о Духе Святом, то, что Он утешитель, то, что Бог нас любит, а потом как-то забываем вот эту часть испытаний и гонений. Когда испытания и гонения, они приходят, мы в шоке, мы начинаем сомневаться в любви Божией, потому что мы не можем уместить в голове, как так, любящий, всемогущий Бог, почему такое со мной происходит, что не так, может, у меня нет веры, может быть, я недостоин, может, благодать, она и не действует. Мы сомневаемся в том, что вчера очень было ясно. И вот это, если мы помним это слово, то, что раб не больше господина, то, что мы живем во враждебном мире, который отверг Иисуса Христа, это поможет нам понять, что нет, все нормально. Иисус предупреждал, все нормально. Бог по-прежнему меня любит. Благодать по-прежнему действует. Бог действительно простил и прощает мои грехи. Все нормально. Мне не нужно колебаться. Все нормально. Я буду помнить это слово. Я на днях размышлял о любви Божьей лично ко мне. И размышлял в том плане, что определенным все-таки как бы, как будто у меня были сомнения. Я хотел посмотреть на эти стихи, которые утверждают, что Бог любит, что мои грехи прощены, что нет никакого осуждения, мне не нужно бояться. Я вот читал Римлянам, 8 глава, 14 по 17 стих, там такие слова. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, который называем Ава Отче». Мы к Богу можем обращаться «Папа». Разве это не поддержка нас? Конечно. Сей самый Дух свидетельствует Духу нас, что мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Вот Слово Божие утверждает. Поддерживает нас. А если дети, то и наследники. И наследники Божии. Сонаследники же Христу. И вот я бы хотел, чтобы там это остановилось. Да? Но там это идет вот это напоминание. Если только. В Библии часто используются вот эти слова. Если только. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Страдания. Это часть верующего. Да, мы дети Божьи. Да, мы вводимся Духом Божьим. Нам не нужно бояться. Мы взываем Ава Отче. И Дух Святой свидетельствует нам, что мы действительно дети Божьи. Нам не нужно в этом сомневаться. Но просто надо понять, что страдания... Это часть нашего христианства, часть нашего хождения с Иисусом. Мы с Ним страдаем, потому что Иисус страдал в этом враждебном мире. И мы будем страдать. Но Иисус прославился, и мы с Ним прославимся. Поэтому нужно набраться определенного терпения в испытаниях, страданиях. Это быть вот в этом плане духовно взрослым. Когда испытание приходит, не нужно колебаться, что «Ой, Бог, ты меня не любишь». Неужели, а как же благодать? Я думал, да, я знаю, что грешный я человек, но ведь это прощено по вере. Что же, Бог вспоминает мои грехи или преследует, наказывает за мои грехи? Нет, благодать, вы ее правильно понимали. И Павел до этой 8 главы, он очень хорошо разъясняет благодать. Не от дел, да, по вере. Просто. Испытания, они могут заставить нас поколебаться, но не нужно. Не нужно. И вот напоминание также там, в 24 стихе, Римлянам 8. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. «Ибо если кто видит то, чему, то чего ему и надеется». То есть, видите, простое напоминание. Мы спасены-то в надежде. То есть, мы не видим наше спасение, но мы спасены. Мы спасены в надежде. До этого там написано в 22-23. Мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая становления, искупления тела нашего. То есть, видите, мы имеем начаток Духа Святого. Мы, благодать Божия излилась на нас. Мы дети Божии. Ава, Отче, мы взываем. Такие позитивные обетования к нам относятся. Это здорово, да? Но мы все равно стенаем. Мы стенаем. Вся тварь стенает, и мы, имея начаток Духа, мы, называемые спасенные, дети Божии, рожденные свыше, мы тоже стенаем. Наше тело еще не искуплено. А мы знаем, что оно будет точно искуплено. Мы надеемся. Но мы надеемся. И вот в этом и есть наше спасение. То, что мы верим и надеемся, то, что так будет. Мы спасены как бы в надежде. Это еще не произошло сейчас в наших телах. Наши тела страдают. Но мы спасены по вере. В надежде, что это обязательно произойдет. Бог обещал, и Бог все равно сохранит нас до этого дня. Но мы ожидаем искупления этого тела. И поэтому не надо путать спасение. Это не значит, что Бог, что жизнь будет как бы гладкая. Не забывать это. И когда испытание приходит, чтобы не казалось, что это какое-то странное приключение. Как такое произошло? Я не понимаю. Я же вот благодать, вот любовь Бога. Не поколебаться. Пусть это будет поддержка для нас. Мы спасены. Верующий спасен. Это так. Просто он спасен в надежде. Поэтому если мы не видим в нашем теле этого спасения, это все нормально. Потому что мы не спасены. И можем это видеть. Мы спасены в надежде. Мы не видим. Но поэтому надеемся. Вот оно спасение христианское. Иисус, уходя, он дает эти важные наставления. Он предупреждает о скорби, о гонениях, которые будем мы испытывать. Для чего? Чтобы мы не поколебались. Иисус всю нам правду говорит. И дальше мы читаем последние два стиха, 26-27. «Когда же придет Утешитель, который я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Ученики, слушая о гонениях, о преследованиях, они могли сразу же почувствовать себя слабыми, а как же мы будем свидетельствовать. Он напоминает, это Дух Святой будет делать. Это будет сила Духа Святого. И это поддержка для учеников и для нас продолжать быть свидетелем, потому что Дух Святой свидетельствует. Но Дух Святой, конечно, он не свидетельствует сам по себе. Иисус здесь говорит, что также и вы будете свидетельствовать. Иисус использует людей. Иисус, простите, Дух Святой, он использует людей, использует церковь, верующих, он использует, чтобы свидетельствовать. Вот это такая часть человеческая, часть Бога. Дух Святой будет работать через нас. Мы должны стремиться свидетельствовать о славе Божьей, о прощении, о суде и так далее, о любви Божьей. И не унывай, потому что Дух Святой будет нам помогать в этом. Иисус нас поддерживает. В 20 стихе Он говорил, если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и Ваше. Вот это обетование для нас. Соблюдали Слово, несмотря не все Его принимали, бесы Ему повиновались. И Иисус это обещает нам. Иисус сказал, верующий в меня сделал подобное дело даже больше. А наше свидетельство какое? О чем мы будем свидетельствовать? То, что можно, есть возможность, потрясающая возможность стать другом Иисуса Христа. Вот о чем мы свидетельствуем. О любви Бога к человеку и о призыве исполнять заповеди Христа, жить в любви. И в завершении две вот эти мысли из этого текста я отмечу. Первое, то, что Иисус призывает нас любить, но Он напоминает нам, как Он нас любит. Молитесь, чтобы Дух Святой открывал эту любовь Божию к нам. Нам нужно об этом молиться. Чтобы было больше откровения к познанию Бога. Молитесь об этом, потому что потом мы действительно сможем любить и служить Богу. Бог нас любит. И когда мы понимаем любовь, мы обязательно сможем любить. Мы обязательно захотим исполнять вот эту главную заповедь Иисуса Христа. А второе, то, что несмотря на то, что Бог нас любит, есть скорбь, есть гонение, и быть к этому готовым. Не поколебаться. Аминь.